Далее
продолжает Ленин. Свойственная всякому государству общественная власть не совпадает непосредственно с населением всего самодействующей организации. Постоянные войска и полиция – суть главные орудия силы государственной власти. С точки зрения громадного большинства и европейцев совершенно непонятно, что такое самодействие населения. Но вопрос о том, почему явилась надобность в особых над обществом поставленных, отчуждающих себя от общества отрядов вооруженных людей, полиция, постоянная армия и так далее, западноевропейский и русский обыватель склонен отвечать ссылкой на усложнение общественной жизни. И такая ссылка только усыпляет обывателя, затемняя главное – раскол общества на непримиримо враждебный класс. Не будь этого раскола, самодействующая организация населения отличалась бы своей сложностью, высотой своей техники, но была бы возможна. И примером, начнемся от ленинского текста, примером такой самоорганизации населения была как раз советская власть, власть Совета, которая так не устраивала определенные социальные слои нашей страны, которые приложили все силы к тому, чтобы ее сверх сначала в 91-м, а потом окончательно добить в 93-м году.
Вы слушаете «Радио Резонанс». В Москве и европейской части России на частоте 1017 кГц, 295 метров. В регионах Сибири на частоте 675 кГц, 444 метра в диапазоне средних волн.
Продолжаем далее знакомиться, напоминать то, что писал Ленин. Эта власть невозможна, потому что общество расколото на непримиримо враждебный класс, самодействующее вооружение которых привело бы к вооруженной борьбе между ними. Поэтому каждая революция, разрушая государственный аппарат, показывает нам воочию, как господствующий класс стремится возобновить служащие ему особые отряды вооруженных людей, как угнетенный класс стремится создать новую организацию этого рода, способную служить не эксплуататором, а эксплуатируемым. Замечательно, как мы говорили в прошлой передаче, что эти слова написаны еще только летом 17-го года, еще до того, как рабочий класс, это я, взял власть. И в этом было великое предвидение тех 70 с лишним лет, в течение которых Россия жила в условиях совершенно иной власти. Энгельс далее указывает: общественная власть усиливается по мере того, как обостряются классовые противоречия внутри государства, и по мере того, как соприкасающиеся между собой государства становятся больше и населеннее. Взгляните на теперешнюю Европу, в которой классовая борьба и конкуренция завоеваний взвинтили общественную власть до такой высоты, что она грозит поглотить все общество и даже государство. Ленин далее пишет, что это сказано было в начале 90-х годов, теперь уже позапрошлого века. Но сейчас мы можем сказать, что дело уже касается не только Европы, и среди всех этих общественных проявлений государственной власти вперед вырвалась общественная, как говорится, власть Америки, которая подчиняет себе фактически весь мир. Далее Ленин. С тех пор конкуренция завоеваний сделала гигантский шаг вперед. Земной шар оказался окончательно поделенным между конкурирующими завоевателями, то есть великими грабительскими державами. Военные и морские вооружения выросли неимоверно, и грабительские войны из-за господства над миром, из-за дележа добычи, приблизили поглощение всех сил общества хищническую государственной властью в полной мере. А негодяи социал-шовинизма прикрывают защиту грабительских интересов своей буржуазии фразами о защите Отечества, об обороне республики. Не в этом ли наше время состоит борьба с такими странами, как Югославия несколько лет назад, как Ирак сегодня, где либеральные, буржуазно-либеральные силы мира пытаются навязать другим государствам свою государственную власть? Далее тоже очень интересное рассказывает Эмерсон. Обладая общественной властью и правом взыскания налогов, чиновники становятся как органы общества над обществом. Создаются особые законы о святости и неприкосновенности чиновников. Но мы с вами сегодня таким положением вещей сталкиваемся буквально каждый день. Наши интересы – это десятые интересы. Самые главные интересы – это интересы того чиновничества, который всем ставит препятствия, всем. Так что же ставит их над обществом? Спрашивает Ленин. И Энгельс отвечает. Так как государство возникло из потребности держать в узде противоположных классов, так как возникло оно в столкновении этих классов, то оно, по общему правилу, является государством самого могущественного, экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса. Таким образом, современное представительное государство есть орудие эксплуатации наемного труда капиталом. Чем мы с вами и сталкиваемся, да, другие? Потому что наше государство во главе и с правительством, и с Государственным Думом, и с президентом как раз выражает интересы крупного капитала. Интересы олигархии. Еще очень интересный вывод делает Эмерсон. В демократической республике богатство пользуется своей властью косвенно. Но зато тем вернее. Во-первых, посредством прямого подкупа чиновников. А во-вторых, посредством союза между правительством и биржей. Мы с вами тоже непосредственно наблюдаем в своем нынешнем государстве. Ленин далее пишет. В настоящее время господство банков развили оба эти способа отстаивать и приводить в жизнь всевластие богатства в каких угодно демократических республиках до необыкновенного искусства. Всевластие богатства потому вернее при демократической республики, что оно не зависит от плохой политической оболочки капитализма. Демократическая республика есть наилучшая возможная политическая оболочка капитализма, потому что капитал овладеет этой наилучшей оболочкой, обосновывает свою власть настолько надежно, настолько верно, что никакая смена ни элит, ни учреждений, ни партии ужасной демократической республики не колеблет этой власти. Надо отметить, что Энгельс с полнейшей определенностью называет всеобщее избирательное право орудием господства буржуазии. Мелкобуржуазные демократы, а в нашем случае это наши центристы, бывшие работники центрального аппарата партии и государства, сплошь внушают народу ту ложную мысль, будто всеобщее избирательное право в теперешнем государстве способно действительно выявить волю большинства трудящихся и закрепить проведение ее в жизнь. Ну что говорить об этом? Да ведь никто не скрывает, что при борьбе партий борются не политические взгляды, не политические программы, а борются деньги. У кого больше денег, те и побеждают. Но в наше время необходимо сделать одну существенную поправку. Здесь необходимо добавить, что, на наш взгляд, Энгельс, Ленин в своих утверждениях 100 лет назад абсолютно адекватно отражают сущность современной России. Ну, с одной поправкой, как мы сказали. С одной в те времена еще не было на земле опыта существования власти народного большинства, опыта строительства социализма. Теперь опыт есть. Не было того, когда господствующая правящая партия была партией коммунистической. Теперь это есть. И его уже никак не скрыть. И хотя господствующая ныне власть капитала при активнейшем содействии своих лакеев и прислужников в лице средств массовой информации, любителей сладкой жизни, а потому на 90% насквозь продажных высших слоев бывшей советской интеллигенции, журналистов, писателей и поэтов, актеров и режиссеров, несмотря на усилия этой предательской армии, Коммунистическая партия Российской Федерации существует. И ей по-прежнему доверяет более четверти населения страны. И хотя все те, кому предоставлена неограниченная возможность чернить и обливать ложью наше прошлое, стараются изо всех сил, народ все же говорит свое слово, пусть не прямо, пусть косвенно. Но здесь любопытны результаты одного опроса зрительской аудитории на 3-м канале. Какие фильмы вы предпочитаете сегодня? Не знаю, многие ли видели результаты этого опроса, но он очень, очень показательный. Зарубежные фильмы, около 800 голосов участников опроса. Наши современные, 900 голосов. Старые советские, почти 7000. Это свидетельство того, что наше советское прошлое есть тот высокий идеал, есть тот самый образ желанного преображенного будущего, которому большинство народа стремится. А сейчас для подтверждения этой мысли мы познакомим вас еще с одним фрагментом из социологического романа Александра Александровича Зиновьева «Русская трагедия». Слушайте. Сейчас я часто общаюсь с двумя людьми. Один из них критик, другого я называю защитником. Критик советские годы критиковал советский социальный строй. Защитник защищал. Критик считался диссидентом, сиживал в тюрьмах и лагерях. При Горбачеве его освободили, но он обрушился на перестройку, и его вычеркнули из публичной жизни. Защитник, бывший работник ЦК КПСС среднего ранга. После ликвидации КПСС и самоликвидации аппарата ЦК, он, как все прочие работники аппарата партии, приватизировал за гроши великолепную квартиру в доме ответственных работников, получил ее бесплатно когда-то. Квартиру продал какому-то новому богатею, купил по квартире сыну и дочери, а себе прикупил квартирку в нашем микрорайоне. Когда положение успокоилось, он устроился в управление одного банка. Аналогично пристроились в тепленьких местечках и прочие бывшие партийные работники. Защитник объясняет, почему работники партаппарата без всякого сопротивления разошлись по домам. После того, как Горбачев подписал бумажку о самороспуске ЦК КПСС и партии вообще. Их просто купили. Дали им по жирному куску собственности и обеспечили должностями в новой организации власти и экономики. Их несколько потеснили и понизили. Но они так или иначе зацепились средним и даже высшим слоем. Между прочим, это именно они сегодня и составляют думское большинство. Центристское, как они говорят. Сейчас различить позицию критика и защитника трудно. Во многом первый выступает теперь как защитник советизма, а защитник как критик. Критик считает тех коммунистов, аппаратчиков, предателями и шкурниками. Они навредили стране неизмеримо больше, чем диссиденты, на критике которых, кстати говоря, они себе и сделали карьеру. В одной из встреч с критиком я высказал по этому поводу сомнения, по поводу быстроты и легкости краха советского социального строя. Он ответил: быстрота и легкость относительны. В нашей стране происходила эволюция. Изменилась социальная структура населения. Менялось моральное, психологическое, идейное состояние людей. Перевес сил Запада сработал не сразу, но это закономерно, удручает другое. Не столько сам факт краха, сколько то, как он произошел. А произошел он как-то несерьезно, пустяково. Никаких пик. Как бы, между прочим, бездумно. Какие-то интеллектуальные ублюдки, моральные подонки, без всяких усилий, на глазах у всех, при общем попустительстве и равнодушии, в течение нескольких лет разрушили то, что создавалось десятилетиями. Всем многомиллионным народам, ценой титанических усилий и огромных жертв, создавалось лучшими умами народа. То же недоумение я высказал в разговоре с защитником. Его слова меня поразили. Понимаете, тут проявились черты характера нашего народа. Да, великая историческая миссия оказалась нам не по силам. Да и враги наши правильно нащупали самые уязвимые звенья в советской системе. Но какие же, какие? Снизу уровень бытовых благ, соблазн бытовыми пустяками. Грубо говоря, падение нашей страны началось с туалетной бумаги. А потом пошли западные предметы одежды, питание, мебель, фильмы, книги, туристические поездки и прочее. Сверху. Это прежде всего аппарат КПСС, высшее партийное государственное руководство. Силам Запада, которые вели холодную войну, удалось провести на пост генерального секретаря своего человека, Горбачева. Я развалил партийный аппарат. Началась цепная реакция распада всей системы власти и всеобщей социальной системы. Так, неужели партийный аппарат был настолько слеп? Слепота была, но не только. Вы же сами знаете, что основным мотивом поведения аппаратчиков были не преданность идеалам коммунизма и патриотизма, корысть и карьеризм. Материальные блага, какие они приобретали в качестве работников партийного аппарата, не делали из них самоотверженных борцов за партию, государство, страну, народ. Появление среди них матросовых, бросающихся груди на вражеские пулеметы, было исключено. Вполне естественно, они бросились устраивать свои делишки, наплевав на партийный аппарат, на партию, на страну, на народ. Не забывайте, что самые активные и влиятельные из них пришли к власти с Горбачевым. Не один же Горбачев начал погром советской системы, он же возглавил погромщика. И тут я вспомнил. Покинув институт, я вдруг понял, что не просто потерял место работы и источник заработка, а нечто неизмеримо больше — коллектив. Легче пережить потерю друзей и родственников, чем коллектив. Только теперь я понял. Вовлеченность в жизнь коллектива во всех его аспектах — вот что, оказывается, было основой нашей жизни. И вот этого величайшего завоевания советской эпохи больше нет. С началом горбачевской перестройки стало происходить что-то такое, чему я даже не находил названия. Все вроде оставалось тем же самым, что и раньше. И исчезло самое главное. Организация людей в едином коллективе. Коллективное самосознание, коллективная психология, коллективное поведение потеряли смысл. Партийная и комсомольская организация, собрания, совещания, прочие компоненты целостности коллектива. Оставалась еще смутная надежда, что вот-вот произойдет чудо, всех нас соберут в каком-то актовом зале, зачитает некое письмо высших инстанций, и опять все вернется на круги своя. Но, увы, ничего такого не случилось. Надежда пропала. Ведь многие советские эмигранты признавались, что страдали, лишившись советских коллективов. Но тут произошло нечто более страшное. Люди остались дома, а коллективы тут исчезли. Иммигранты пережили личную драму, а тут произошла трагедия целого народа. Его лишили основного условия его бытия, его естественной среды. Он оказался обречен на историческую гибель. Разрушение советских коллективов – самая глубокая болезнь нашего народа. Поразительно, что оно произошло без сопротивления и почти незаметно. Никому не пришло в голову, что это станет основой всего прочего беспредела. Человек тем самым освобождался от глубокого контроля, от контроля своего ближайшего окружения. Я только теперь осознал, что вся затея с приватизацией была направлена фактически на разрушение коллективов и коллективизма. Было убито общество коллективов, коммун. Страшно то, что произошло. Это на моих глазах. Я пальцем не шевельнул, чтобы этому помешать. Но как ряд в русском народе. Что имели в них деньги, потерявши плачем? Как же мы потешались над явлением нашей коллективной жизни? Стремились уклониться от собраний, от субботников, от других мероприятий. А вот теперь я мечтаю почувствовать себя одним из членов гигантской семьи, коллектива. Послушать смешные анекдоты, поболтать о всяких пустяках, выпить, наконец, с коллегами. Вот неужели все это кануло в лету и не вернется никогда? Какие же мы были идиоты, проморгав все это. Критик сказал, что тут лежит самое глубокое различие между нами и Западом. Разрушение промышленных предприятий и колхозов есть не просто разрушение экономики страны. Это разрушение фундамента коммунизма. Социальная сущность приватизации не экономика, а разрушение коммунистических коллективов. Но я напомню вам, что это началось еще за год, за несколько лет до 91 года, когда ЦК во главе с Хрущевым внесли предложение о закрытии партийных организаций по месту работы и перенесении их на место жительства. Вот, собственно говоря, с этой идеей и началось разрушение Советского Союза, советской власти, советской страны. Наша задача – дать будущее народному большинству. Это будущее может дать только наша победа. Одна на всех. Поэтому будем повторять лозунг непокоренной Кубы «Патрия о муэрто» – «Родина или смерть». Настоящую передачу подготовил и провел Евгений. До встречи!